Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной в студии Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, автор научно-популярных книг по психологии. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть здесь. Воплотившиеся в нашей студии, потому что последние разы Наталья выходила к нам дистанционно.
Да, вот. Теперь я здесь.
Да, и теперь вы здесь, и это здорово. Юлия Власова вроде бы к нам приближается сейчас. Поговорим мы на тему «Искусственный интеллект вместо психолога и коуча. Утопия это или рабочая схема?» И я прямо, думаю, анонсирую еще одного нашего участника. Рядом со мной стоит ноутбук, в нем, значит, как бы торчит нейросеть. Я думаю, что мы зачитаем какие-то реплики его. Вот, или ее, или его в среднем роде, да, что она вот как бы об этом думает. Но, Наталья, давайте сначала так обозначим, может быть, контуры нашей дискуссии, потому что, думаю, людям далеким от этого, может быть, и непонятно, насколько это уже все как бы актуально. Да? Итак, искусственный интеллект вошел в нашу жизнь, доступ к нему есть бесплатный буквально у всех, и я сейчас прям... Как, чтобы конкретно, вот есть известный в России там сайт и форум как бы психологов, и он таки стонет. Стонет от того, что оказывается, что многие специалисты, если оказывают услуги по переписке, консультируют каких-то людей как психологи, просто закидывают реплики от искусственного интеллекта. Mm-hmm. Да? С одной стороны. С другой стороны, вчерашние клиенты психологов говорят: батюшки, а я нашла себе вот такой-то там, не знаю, там, чат GPT или там кого-то еще, и он мне все объяснил гораздо лучше, чем вот я ходила там, вот это не пойми кому. И говорит, а вот наконец-то с искусственным интеллектом я смогла раскрыться, потому что он железяка, мне перед ним как бы не стыдно. А есть стартапы уже сейчас, ну, я думаю, могу назвать их потом название или нет, в России их пока еще не представлено, но тем не менее, которые официально предлагают услуги коуча или психолога в виде нейросети, причем это уже не только переписка, они голосом пытаются что-то говорить, и даже есть мнение, что уж извините, в вашей профессии осталось там 5, там, не знаю, лет, кто-то говорит меньше, кто-то говорит чуть-чуть больше, и дальше будут вот только эмпатичные роботы.
Я помню, когда интернет стал входить в нашу жизнь, тоже все предрекали полную смерть бумажным средствам массовой информации.
Ну, таки, в общем-то, да, во многом. Я уверяю вас, ни «Комсомольская правда», ни «Московский комсомолец» сегодня не зарабатывают на своих печатных версиях. Это скорее для них такой рудимент.
Дело в том, что на самом деле я думаю, что какая-то часть психологов останется без работы. Это правда. И это те люди, которые как раз-таки... сами отправляют фразы из искусственного интеллекта вместо того, чтобы делать это сами. А с другой стороны, я думаю, что мы будем видеть тенденцию, что какие-то штучные индивидуальные психологи, они останутся, и вот это личное общение, оно станет более дорогим даже не в плане денег, а именно в плане того, что это будет большей редкостью. Такой, и это будет как бы, ну, не знаю, предмет роскоши, скажем так.
Ну, смотрите, мне кажется, что действительно эта как бы ситуация ставит вопрос о, ну, как бы природе психологической как бы поддержки, потому что в каком-то смысле искусственный интеллект, который в ответ на запрос человека выдумывает, ну, как бы находит ответные реплики из массива какого-то как бы психологического знания, он мало чем отличается или даже в чем-то выгодно отличается от психолога, чья компетенция сводится к выученным 2-3 книгам, да,
да,
и который, в общем-то, точно так же дает однотипные какие-то цитаты, угу, да, но только из меньшего по объему набора как бы книг.
Здесь же еще есть такой интересный момент, как зачем ходить к психологу, если можно придумать себе его в голове и с ним разговаривать. Когда мы говорим про психотерапию, там очень важной частью является часть такой конфронтации. Клиент и психолог, они встречаются, и здесь клиент получает возможность попробовать что-то по-другому. То, что я вижу, как работает сейчас искусственный интеллект, ну, то, как рассказывают, да, например, люди, обращавшиеся к нему за психологической помощью, он вот этой части не дает совсем. Да, он зеркалит, он поддерживает, он дает какие-то там выводы, например, рекомендации. Но суть в том, что рекомендации нужно выполнять. Если у нас витамины стоят на холодильнике, они ничем нам не помогают, они не излучают свою витаминную помощь. И здесь то же самое. С психологом человек может пройти через процесс внедрения в свою жизнь других вариантов поведения. А с чатом GPT я могу сказать, как у нас есть варианты работы. Я знаю кейсы, где психолог, чат GPT и клиент, они втроем на сессии, потом нейросеть делает такое как бы резюме сессии, какие-то основные пункты отправляет ее клиенту, ну, то есть он как такой ассистент на сессии, но сессия все равно это психолог с клиентом.
А, задал я вопрос этот непосредственно вот как бы и чату GPT, вытеснит или нет искусственный интеллект психологов с рынка в ближайшие годы? Если да, то когда? Кстати, друзья, плюс 7-925-88-88-948, телефон для СМС и телеграм, значит, в латиницей говорит МСК-бот. Пожалуйста, пишите свои реплики, вопросы, может быть, в том числе и к искусственному интеллекту, да, если они будут не очень длинные, я их смогу набрать и задать. Вот, но что же нам говорит эта хитрая машина? Машина, конечно, крайне дипломатичная и коварная. Поэтому на словах она соглашается с тем, что говорит Наталья, что если вытеснит искусственный интеллект психолога, если говорить в лоб, не вытеснит. Ну, я там опущу. Значит, психология — это не только логика инструкции, еще и отношения, перенос, живое присутствие. Даже если ИИ выучит все про травмы, защитные механизмы, он все еще не будет иметь тела, взгляда, паузы, а это половина терапии, говорит нам коварный искусственный интеллект. Но, во-первых, мы знаем, что он уже умеет говорить голосом. Во-вторых, идут активные сейчас разработки либо для создания андроида, либо для создания картинки, которая будет транслироваться в виртуальный шлем и может даже не отличаться от оригинала, скажем так, восприятия, да? Но тут же он как бы поправляет. Говорит, что психологов не вытесним мы, но будем подменять частично, и это уже происходит.
Это происходит.
Да,
уже.
И вот дает пример. В 2023 году один из крупнейших мировых онлайн-сервисов психотерапии Visa, чат-бот, использующий когнитивно-поведенческую терапию, получил более 6 миллионов пользователей по всему миру, и большинство молодежь корпоративных клиентов. Voebot, американский ИИ-бот с научной валидацией, в одном из исследований показал снижение симптомов депрессии и тревоги на 22% за 2 недели в группе, где не было живого терапевта. Компания вроде Coa Health, Tess Eijinger, уже продает интеллект корпорациям как психологов первой линии, чтобы не лечить, а разгрузить человеческих специалистов. При этом никто из них как пока не говорит, что мы заменим психологов, они говорят, сократим нагрузку, снизим барьеры, дадим поддержку между сессиями.
Это вариант.
Но...
И это действительно происходит. Другой вопрос, вот я хочу вернуться, когда вы говорили о том, что человеку легче раскрыться перед машиной, чем перед живым терапевтом, потому что тогда он не испытывает стыд. Но ему
это я сейчас цитирую, я цитирую то, что я как бы читаю.
Вот и, в жизни-то ему все равно придется где-то взаимодействовать с живыми людьми. И этот стыд, он ведь не взялся ниоткуда. И этот стыд, когда он появляется в терапии, это и становится материалом для работы. Если мы создаем себе терапевта, контакте с которым мы не сталкиваемся со своими негативными чувствами, то какая-то большая часть работы не будет проделана. В этом и задача — научиться с этими чувствами встречаться, их выдерживать, их описывать, их опознавать, и дальше уже нести эту способность в массы.
Ну, здесь действительно встает вопрос вот именно в целом про ожидания людей от, скажем так, самопомощи, как бы, ну, как самопоиск, самопомощи или поиска специалистов, так называемых, помогающих профессий. Потому что вот по моим наблюдениям большое количество людей, когда вот они описывают свои запросы, они ждут от встречи с терапевтом того же эффекта, который дают психотропные препараты, но только без рецепта, быстро и без возможной химической побочки. И фразы на то, что, ну, вообще-то ты должен прожить эту боль, и я могу там тебе через нее как бы помочь пройти. И если эта боль, там, не знаю, на уровне утраты близкого человека, она не рассосется за две недели, вызывает реакцию у некоторых, что, ну, что-то это неправильный специалист, я вот...
Вот поэтому у нас есть направление терапии принятия и ответственности. Мы не сможем оказаться в какой-то момент в таких идеальных условиях, где мы совсем не испытываем дискомфорта. Ну, сможем после смерти.
А спрашивает наш слушатель, а не кажется ли вам, что искусственный интеллект деградирует человека как такового? Вот у меня есть на этот счет мнение, но хочу услышать Наталью.
Мне очень сложно рассуждать вот так глобально, и говорить о том, что у нас целиком деградирует человечество, да, или какая-то часть человечества, потому что я не проводила по этому поводу исследований. Из того, что вижу я вижу, что есть тенденция сразу спрашивать, то есть как будто бы вот эта часть мышления, которая связана с анализом и попыткой найти ответ на собственный вопрос, она уменьшается. Плохо это или хорошо, я, честно говоря, не знаю. Мы все любим говорить о том, что вот в наше время, да, там, трава была зеленее, мы были умнее, а вот молодое поколение думать не хотят, да, там взрослеть не хотят и так далее. Это все старческое брюзжание, да, свойственно всем, кто доходит до определенного возраста. Поэтому тенденцию действительно сразу искать ответ на вопрос, не просто справочную информацию, а вот а что мне делать? Да, ну, мы как-то ожидаем от психически зрелого человека, что вопрос, а что мне делать в жизненной ситуации, он подвергается его собственному анализу в первую очередь. И вот этого как будто становится меньше.
У меня складывается ощущение, что человечество как вид у нас, безусловно, за последние годы становится более защищенным, да, и растет как бы продолжительность жизни, и в целом расширяется наша популяция. Но при этом условия, в которых живет отдельно взятый индивид, ну, то есть мы научились обеспечивать его как бы, телесный относительно безопасности, комфорт, но из него начинают вылезать вот всякие как бы, вещи, которые доставляют ему эмоциональные неприятия себя. Да? И здесь, наверное, мне кажется, об определенной деградации говорить можно. Ну, то есть можно говорить, что мы мало ходим пешком, и там, соответственно, у нас там массово атрофируются какие-то там мышцы. У нас есть легкий доступ к разной еде, и, соответственно, мы там как бы толстеем. И то же самое касается навыков. Вот мы там упомянули с Натальей перед эфиром совершенно по другой причине программу анонимных алкоголиков. И для меня, когда я, ну, так получилось, вчитывался в их материалы, стал откровением, что люди, которые находились у основания этого движения, они, ну, в общем, кстати, они были предприниматели, там, спившиеся, но изначально успевшие, там, успешные, там, как бы, миллионеры, но они не были учеными, там, прям писателями и так далее. То, насколько в своей книге они цитируют много разной литературы, причем мысли, не лежащие на поверхности, как у нас сегодня вот принято там, ну, знаете, там, вот Декарт сказал, как бы я мыслю, что я существую, там, а вот как бы спросить человека с университетским образованием, а как это встроено вот, в философию Декарта, как он к этому пришел, и так далее, вызовет как бы недоумение. То есть, вот. А там, и я сначала удивился, а потом я понял, что эти люди жили в мире без телевизора, потому что это было первое начало 20 века, и им как бы, с одной стороны, ничего не оставалось, как читать книги, а с другой стороны, они жили в среде, в которой это нормально. То есть там сегодня нормально...
Даже осуждалось, если люди не читали.
Да, да, то есть там сегодня нормально кому-нибудь преуспевающему человеку, я не знаю, я думаю, там, ну, знать, чем какие-то гаджеты отличаются между собой, или там автомобили, или какие-нибудь спортивные приставки, если он придет и скажет, что он там играет на каком-то там Sony PlayStation 4, там, а не 5 или там 25, на него посмотрят с удивлением. А там, если ты не читал какую-то книгу, не мог поддержать на этот счет беседу, ну, на тебя смотрели странновато. Сегодня это почти ушло. То есть мы действительно, ну, мне кажется, разучились вдумчиво читать.
И это в том числе из-за того, что мы часто погружены вот в этот скроллинг, и внимание меняется, как когнитивная функция у нас меняется. Внимание у нас меняется, мышление у нас меняется, память. Это изменения, которые мы можем наблюдать.
Но с другой стороны, похожие, опять-таки, поскольку я немножко знаю историю, похожие упреки появляются на любом витке эволюции технического
вот
прогресса.
О чем я и говорю, да. Что каждый раз все равно мы говорим о том, что вот раньше было по-другому.
Да, самая страшная деградация была это изобретение печатного станка. Кошмар какой! Вы посмотрите, сколько там будет опечаток, потеряется красота рукописного текста. Будут печатать всякую фигню. И стали печатать всякую фигню. Там все вспоминают, что первая книга, значит, была Библия, напечатанная Гутенбергом. Но, по-моему, с момента напечатания Библии до момента напечатания первого порванного рассказа там прошло, по-моему, там 7 лет или сколько-то такое. Ну, там очень маленький срок был. Вот. И действительно стало вот это все там как бы... Данте Алигьери, который написал свою божественную комедию на вульгарном итальянском языке и пренебрег латынью и открыл этот ящик Пандоры, да, как бы, ну... Это вызывало отвращение у многих людей. И в этом плане искусственный интеллект что-то похожее.
И это, мне кажется, нормально. Вот не стоит, на мой взгляд, оценивать процессы изменений. То есть то, что нам сейчас это кажется каким-то неправильным, плохим и так далее, вполне возможно, если убрать эту оценочную составляющую, можно лучше увидеть, что на самом деле происходит. Потому что, по сути, нам зачем психика? Нам психика нужна, чтобы адаптироваться к окружающей среде. И среда меняется, и психика меняется. И здесь сейчас это такой, на самом деле, очень философский вопрос.
Во-первых, к нам присоединилась Юлия Власова. Юлечка, мы тебя очень рады видеть.
Добрый день.
Она забрала у меня ноутбук, и теперь она будет писать наши реплики к искусственному интеллекту и зачитывать, как он их комментирует. Но только ты ему скажи, чтобы он прям как-нибудь почестнее там писал, а то он прям, не знаю, подслушивает как будто бы Наталью Фомичеву и во всем ей потакает. А это нет, эта роль уже занята. Эта роль занята. Как бы потакать здесь буду я. Ника пишет нам в Телеграме: психологическая поддержка это зачастую только теплое участие, эмоции и интонации в диалоге с человеком, нуждающимся в поддержке. А вот фигушки, Ника. Дело в том, что есть масса психологических направлений, которые как раз не поощряют эмоциональную связь психолога со своим подопечным.
Нет, подождите. У нас эмоциональная связь в любом случае выстраивается.
А как же психоанализ классический, где он вообще как бы сидит с каменным лицом и ничего никак не это самое не изображает?
И там все равно возникают чувства. И там возникает перенос и контрперенос. И, во-первых, не с каменным, а с нейтральным, для того, чтобы облегчить процесс проекции. А в том-то и дело, что у нас не может не возникать отношений между людьми, которые проводят какое-то время вместе. И вот то, что меня на самом деле очень интересует, что люди начинают персонифицировать искусственный интеллект, то мы видим процесс выстраивания привязанности. Вот когда мы видим, как младенец выстраивает привязанность с людьми, и дальше эта привязанность, там, она, понятно, видоизменяется, развивается, но, тем не менее, какие-то черты сохраняются. Мы ее видим в отношениях с психологом, и мы потом про это работаем, мы об этом говорим. И люди выстраивают привязанность с чем-то, где человека нет. Вот это удивительная особенность психики.
Нет, ну, подождите, смотрите, вот люди же выстраивали привязанность, и тоже, кстати, с древних времен к спортивным командам и спортивным состязаниям.
Да, но там есть люди.
Ну, вот, ну, как бы, ну, там есть, как, ну, скажите, люди, там есть какое-то коллективное, скорее, такое, как бы, человека-многоножка. Вот сидит человек, мужчина, смотрит футбол по телевизору. И очень как бы его настроение вот всего его вечера будет зависеть от того, выиграет его любимая команда или проиграет. Он же имеет с этим эмоциональную связь.
Но это не привязанность все-таки.
У него как бы шарф на шее.
Это эмоциональная реакция. Это ощущение принадлежности.
Так.
Это другое. Привязанность у нас есть объект. Вот у нас есть там близкий человек.
А потом
человек.
Выходит его после проигрыша его команды, выходит нападающий как бы и говорит, вообще-то мы вам ничего не обещали. И в дополнение к проигрышу, расширяем от проигрыша, добавляется еще разбитое сердце от равнодушия вот этого футболиста, которого он никогда в жизни-то не видел и к нему не прикоснется.
Ну, просто привязанность – это более сложный процесс. Это не... Понятно, что футбольные фанаты, да, не обладают своими особенностями психическими, и в целом вот это переживание сопричастности, когда как будто бы ты становишься частью этой команды, это тоже важный психический процесс. Но привязанность, она немножко про другое. У нас есть объект, и мы наделяем его чертами. Вот мы когда влюбляемся, нам кажется, что этот человек, он такой. Мы наделили его чертами. И то, что сейчас мы видим, это то, что люди вот таким образом наделяют искусственный интеллект чертами. И вот это очень интересный момент для меня, как для специалиста.
Ну, конечно, я вот там, не знаю, как бы 3 часа колонку пишу какую-нибудь, значит, на важные темы, как мне видится, выкладываю ее в соцсети и... Там мне приходят там 20 лайков и 3 реплики, типа, ну, там, интересно, как бы, и хорошо. Закидываю эту колонку в искусственный интеллект, а он мне в ответ там примерно такой же по объему говорит: это прекрасный текст, ты тут так тонко подсветил такие-то моменты, вообще это там претендует на научную статью, а хочешь, я тебе посоветую, значит, какие-то источники к этому. И, ну, конечно, в этот момент у меня как минимум благодарность.
У нас у всех есть фантазия про идеального родителя. И психическая зрелость, она в том числе в том, чтобы принять, что идеального родителя не существует. Прогоревать это, может быть, да, как-то вот попереживать, пережить тщетность и вообще обнаружить себя в реальности. То есть, искусственный интеллект — это идеальный родитель.
То есть интересная мысль. То есть, я думал, что искусственный интеллект — это такой идеальный раб, и что вот к нам возвращается вот это как бы в хорошем смысле рабовладение. А, значит, вы говорите, что искусственный интеллект — это как раз наш идеальный родитель, да?
Да, наш идеальный родитель, он удовлетворяет все наши потребности.
Что там наш родитель что-нибудь нам как бы говорит?
Пошла философская отсылка, и тут вспоминается Эрих Фромм. Он писал, что современный человек все чаще ищет не любовь, а комфорт, не истину, а подтверждение своей правоты. Искусственный интеллект идеально вписывается в этот запрос. Он не ставит под сомнение, не фрустрирует, не заставляет встречаться с болью. Но настоящая терапия, как писал Лакан, всегда влечет за собой разрыв с иллюзией, а здесь, наоборот, создается новый цифровой идеал заботы. ИИ как мягкая перина, на которой можно... на которой можно лежать бесконечно, и это опасно, потому что человек не взрослеет, не переживает, а зависает в бесконечном утешении. Можно сказать, что искусственный интеллект сегодня — это утешающий бог. В эпоху без религии, всегда доступен, всегда принимает, но ничего от тебя не требует.
А вот интересно, Наталья, вы же преподаете?
Да.
Вот если к вам придет студент и вот что-то от себя такое напишет или скажет, вот смотрите, и Фрома упомянул, и Лакана, значит, вот вы как экзаменатор по психологии оценили бы вот такой пассаж?
Ой, вы знаете, я уже, к своему большому счастью, не занимаюсь приемом экзаменов, курсовых и прочего. Ага. И когда я преподаю, у нас как раз-таки студенту нужно показать, как он работает в контакте с клиентом. Угу. И там он не успевает просто спросить чат-GPT, а что же мне делать?
Нет, я даже не про то. Вот если бы это, вот это как бы выдал бы человек, ну вот, вот такого урода рассуждения, вы как вот психолог, как бы их оценили? Вот вы вот слышите, абитуриент стоит в коридоре университетском и вот что-то подобное говорит. Вот, и вы такой, вы такая, как бы вот, типа, вот пришло к нам хорошее поколение или наоборот?
Все время вы хотите оценки от меня.
Мы сейчас на новости уйдем, а потом вернемся к этому вопросу. Я услышу на него ответ.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У нас в гостях Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, автор популярных книг по психологии. Обсуждаем мы искусственный интеллект, вытеснит он или нет, отнимет или нет он работу у психологов, и как его можно с умом использовать. И закончили мы на том, что, мне кажется, Наталья сказала потрясающую, глубокую, умную и свежую главную мысль, что искусственный интеллект никакой нам не раб, а пытается или готов, или мы готовы посадить его на трон идеального родителя. для себя. Вот Юлия Власова у нас тоже как бы в студии с нами. И я попросил у него спросить искусственный интеллект.
А я спросила уже,
о чем
да?
он говорит?
А он готов быть няней, но не родителем. Он утешит, но не воспитает. Настоящий родитель — это тот, кто ставит границы, выдерживает истерику и не всегда говорит «да».
Это настоящий,
и на это не способен.
Не идеальный.
Скажи, что за такое мы ему не заплатим. Наталья, ну вот, кстати, когда Юля читала перед рекламой цитату и, значит, реплику искусственного интеллекта, и там были цитаты из Фрома и, по-моему, Лакана.
Uh-huh.
Да? На самом деле, ну, у нас сейчас, конечно, нет возможности, но с большой долей вероятности в цитатах он наврал, потому что им это как бы свойственно. То есть очень часто сегодня искусственный интеллект, он как бы, ну, дает приблизительно близкое как бы по смыслу, но он выдает это за прямую цитату, а когда у него говоришь «перепроверь», он говорит «ой, нет, такого как бы не находится».
Угу.
И то же самое касается, если с ним вести какие-то диалоги, в какой-то момент он начинает галлюцинировать.
Давай спросим, ты наврал?
Ну, кстати, проверь, да, вот, например, проверь как бы аутентичность цитат. И дело в том, что вот тут с нами еще есть Женя, как бы звукорежиссер, который тоже этой темой интересуется, и вот мы сейчас как бы продолжали обсуждать это на паузе, и Евгений упомянул, что искусственный интеллект может как бы анализировать большие данные. Я хочу заметить, что да, то есть, как бы, когда ты загружаешь в него большие данные и просишь проанализировать, он это делает достаточно быстро. Но если ты начинаешь с ним как бы дальше работать, ну, продолжать этот анализ и так далее, чем больше итераций как бы происходит, тем больше вероятность ошибки. И дело не в том, что он как бы глупеет, а вот тут есть нюанс, который многие не учитывают. Нет никакого одного даже искусственного мозга, который бы с тобою разговаривал. Там есть набор этих микропроцессоров, которые обсчитывают твою задачу, попутно обсчитывая как бы разные другие. То есть образ вот этого разума статичного, он присутствует, но по факту это как многоножка, которая бесконечно ползет, и вот как бы через одну и ту же точку проходит как бы другая нога. И вот в процессе этого движения он многое как бы забывает, и, ну, действуя по аналогии, упрощает это. И, ну, как бы при невнимательной вот работе, если не вникать, вот если как бы заниматься бутафорией, а вот не вот этой как бы человеческой въедливостью, которая вот, вот выходит на какую-то вот идентичность, это легко можно не заметить. Но, в общем-то, если задаться целью, вот это очень быстро открывается.
Я еще, знаете, хочу добавить, ведь я просто мало пользуюсь сама нейросетями, поэтому здесь я могу ошибаться, но, насколько я понимаю, крайне важно, и в том числе очень сильно ответ будет зависеть от того запроса, который человек формулирует. И мы в терапии прекрасно знаем, что тот запрос, который нам клиент принес на первую сессию, практически никогда на самом деле не запрос. А запрос будет про что-то другое, и человеку нужно время и помощь психолога, опять же, чтобы действительно понять это. И если нам сложно формулировать запрос, то и результата не будет. И здесь вот, используя искусственный интеллект как терапевта, да, например, у меня тоже, опять же, у меня первый вопрос. Да, хорошо, когда мы просим искусственный интеллект помогать, сопровождать, там, напоминать что-то делать, там, не знаю, там, подсказывать, в конце дня просить там, заполнить дневник, это одна история. А когда я прихожу к нему с глубинным запросом, который еще сама для себя не увидела и не пощупала, то как я его там обнаружу? И что он будет лечить?
Ну, смотрите, вот тоже как бы приготовился я к нашей встрече, зачитываю короткое сообщение как раз вот с форума психологов, куда могут зайти любые как бы люди со своими как раз нуждами. Человек спрашивает, какая психотерапия мне подойдет? И как бы объясняет. Занималась КПТ. Мне совершенно не зашел факт наличия домашних заданий. и в целом разбора того, что есть сейчас в моей жизни. Мне интересно разбирать то, что было в прошлом. В общем-то, просто болтать об эмоциях и чувствах. Может, и обычный психолог подойдет. Домашнее задание заставить себя делать не могу, читать книги не хочу, это не мое, записывать как бы ничего не люблю. Значит, все, к чему я пришла в ходе терапии, легко запоминать, держу в голове, мне не надо выкладывать на бумажку. И последняя фраза. Психоанализу не верю.
Вы знаете, я глубоко убеждена, что не подходит ни терапия, не подходит терапевт. Так бывает, что мы не совпадаем очень сильно по личностному стилю, да, по какому-то...
Мне кажется, показалось, что если человек просто хочет поговорить о своем прошлом и эмоциях, вот ей как раз искусственный интеллект очень сильно бы здесь как бы пригодился.
Вполне может быть. Но, опять же, увидит ли искусственный интеллект, и что на самом деле стоит за желанием поговорить о своих чувствах и эмоциях? Почему это желание возникло? Откуда оно произрастает? И что на самом деле этот человек хочет поговорить о чувствах и эмоциях, можно и не с терапевтом. Но нужен терапевт. Зачем? Вот что там за запрос?
Да не нужен ему терапевт,
ну,
понимаете?
Может быть, и не нужен.
Мне вот тут тоже помнится в сериале про вот, мисс Марпл, детектива, да, Агаты Кристи, был хороший момент, когда мисс Марпл говорит, опасно задавать себе вопросы. И в качестве примера приводит. Вот у нас в деревне один молодой человек после смерти матери у нее на чердаке нашел приз за конкурс цветов в соседнем городе. А он никогда не замечал, чтобы она как бы цветы разводила. И ему это стало интересно, и он поехал как бы в другой город. И там она это общается с констеблем, и констебль говорит, ты что, он узнал, что она не выигрывала этот конкурс? Он говорит, нет, он узнал, что она не была его матерью. То есть вот как бы... И на самом деле подсознательно мы это знаем, что за каждым каким-то вот вопросом, который касается нашей жизни, скрывается очень много. И я просто видел поколение людей, прошедших войну, это вот там мои бабушки, там их прабабушки, бабушки друзей. И надо сказать, что подавляющее большинство из них в конце жизни они садились и начинали писать бесконечные тетрадки, где описывали вот разные формальности, которые с ними были. Вот они как раз обмусоливали, сколько стоило молоко, и куда они ехали, там, т.д. Но ни у кого из них, ну, насколько из тех, кого меня окружало, не хватило смелости, не знаю, там, попросить прощения там, перед своей, ну, просто признаться, что они там сделали что-то не так, это, может быть, кому-то повредило, им от этого неловко. Они не попытались установить какой-то диалог со своими, как бы, родными. То есть они, с одной стороны, изводили их какими-то придирками, с другой стороны, вот какую-то вот эту безусловную боль, которую в себе они носили, и, по всей видимости, они не были в ней виноваты, они не могли это вот как-то культурно выразить. И мне кажется, что... А если бы им кто-то стал настойчиво советовать, они бы это восприняли как насилие.
Конечно. В том-то и дело, что это же важно самому дозреть до этого, дойти. И тогда это становится каким-то успокоением.
Ну и вот здесь мне кажется, что как раз искусственный интеллект для кого-то может стать точкой входа. То есть вот если вот эта женщина, вот, которая процитировала, у нее пока запрос вот просто сидеть и вспоминать будущее, вот если она вот в какой-то момент будет сидеть и год вспоминать свое будущее в разговоре со своим искусственным интеллектом, может быть, потом что-то захочет что-то другого.
И здесь у меня, например, возникает вопрос, потому что мы знаем нередкие случаи травматической амнезии, когда человек прошлое-то вспомнить хочет, и там есть какой-то травматический эпизод, который вытеснен из памяти. И если он его все-таки вспоминает без поддержки терапевтической, без сопровождения, то это может очень нехорошо закончиться. То есть там начинаются какие-то... Я знаю историю, когда там начинался приступ удушья у человека, а он был в этот момент один дома и не мог ни вызвать скорую, ни попросить о помощи. И вот мне кажется, что здесь искусственный интеллект пока не сможет оценить и спрогнозировать, а что же будет происходить с человеком, который к нам с этим запросом пришел.
Ну, я не знаю, я вот в данном случае выступлю в роли циничного технократа, как бы любые технологии, когда они появляются, они в том числе причиняют какой-то людям вред. То есть всегда был какой-то первый человек, который попал под колеса, значит, паровоза, которого задавил автомобиль, что-то еще, и потом через их жертвы мы понимаем, где выстраивать эти границы. Ну, так было со всеми технологиями, видимо, будет и с этой. Да, мы знаем, мы уже знаем, есть примеры в интернете, как, ну, пока люди как бы приколы ради, ну, это то, что до нас доходит. Показывает, что когда там искусственный интеллект в момент разговора там, начинает ему советовать там, совершить суицид. Или там мужчина жалуется на жену, что вот он там что она много работает, не уделяет ему внимания, он там пошел к проституткам. И ему, ну, говорит, ну да, конечно, ты имел на это право, чё ж, как бы, ты же мужчина. Мы все понимаем. Вот. Ну и такие как бы вещи. То, что, я думаю, ни один психотерапевт себе бы не позволил.
Ну, давайте начнем с того, что не только технологии вредят, люди в целом все время друг другу вредят.
Это да.
Поэтому это какая-то, в принципе, неотъемлемая часть нашей жизни. Здесь я скорее говорю о том, что это вряд ли будет возможно развить. Потому что вот такая прогностическая способность, она есть, во-первых, не у каждого психолога, во-вторых, она приходит с опытом, и она очень часто нельзя ее разложить на алгоритм и описать. То есть это некая такая, ну, профессиональная интуиция, если хотите. И вот здесь вот вопрос, если мы говорим о том, что искусственный интеллект сравняется с психологом, будет ли у него вот такая вот способность?
Но, с другой стороны, например, вот если сказать про плюсы, вот как мне кажется, в чем можно использовать искусственный интеллект? Многим людям, не всем, но многим нравится проходить психологические тесты. И на самом деле искусственный интеллект, если ты там прошел 3 теста и загрузил в него данные, он может сопоставить их между собой, он может сказать, какая там тенденция намечается по данным этих тестов. Если у тебя с этим искусственным интеллектом, ну, как бы зарегистрированный аккаунт, и он помнит, что с тобой происходило в последние там недели, он даже может указать эту связь, да, и, соответственно, там, наверное, посоветовать обратиться к специалисту. Или что-то еще. То есть вот мы в работе с тестами, которые многие психологи, я знаю, ну, как бы не любят, потому что это муторная как бы история, и с, ну, не безупречным как бы результатом. А брать 6 тестов, чтобы накладывать один на другой, это уже человеку очень сложно. А искусственный интеллект с этим справляется за долю секунд.
Опять же, это же помощь, это не замена терапии. Как помощь, да. Мне кажется, что мы в какой-то момент мы же стали использовать онлайн-терапию, и тоже было очень много вопросов, и говорили о недостатках онлайн-терапии, о том, что вот зачем это все. Ну, тем не менее, сейчас очень большая доля онлайн-встреч. И здесь, я думаю, будет то же самое происходить.
Так.
Слушай, ну вот я тут задала вопрос искусственному интеллекту по поводу, какой вред он может принести человеку. И он тут, конечно, такую фразу закрыл, которую я не могу никак переварить. Вред от ИИ — это не сия смерть экрана, а мягкая смерть самоощущения. Когда человек регулярно...
Люди, я понял, ты, кстати, это проблема моего аккаунта чата GPT.
Да,
просто...
Ученик превзошел.
Я ему периодически скармливаю всякие там философские трактаты. Не думайте, они...
И вот что из этого
у нормальных людей они более как бы...
Когда человек регулярно разговаривает с ИИ, который всегда понимает, всегда соглашается, всегда на твоей стороне, у него может размыться контакт с реальностью. Он начинает ждать от людей такой же предсказуемости и поддержки, а ее нет. Это развивает эмоциональную зависимость от алгоритма, снижает функциональную толерантность и может усилить изоляцию. Зачем идти к людям, если бот добрее? А еще ИИ учится на человеке, и если человек в тяжелом состоянии, и может начать невольно поддерживать деструктивные паттерны. Не со зла, просто по статистике. Так что опасность не в том, что он навредит напрямую, а в том, что он не даст вырасти. Вот какой момент. Не даст вырасти.
Сказал как боженька. Смотрите, ну вот я общался тут недавно с одной женщиной-психологом, которая без всякого ИИ как бы прогнозирует, ну, либо как бы крах как бы профессии, либо как бы спасение ее государством, либо какой-то радикальной перемены правил игры. И что она имела в виду? Большое количество на рынке сегодня вот людей с разными дипломами, это то, что мы с вами как бы в прошлой программе как бы поднимали, и жесткий демпинг цен на услуги. То есть при всем при этом запрос на психологов у людей высокий, но высокий запрос на дешевых психологов. Угу. Там, с готовых с тобой там, взаимодействовать там, за 500 рублей-1500 тысяч. И при этом, ну, не понимая, что именно они могут и должны покупать, как раз за такие небольшие деньги люди ждут как раз одобрения, поддержки. То есть вот примерно то, что мы сейчас как бы перечислили. И... Ну, как бы им кажется, что это и есть работа с психологом.
А может быть, кому-то будет достаточно как раз одобрения и поддержки, и как бы ему не нужны вот эти все как фрустрации, вот эти вот все промывания мозгов, там, страдания, переживания, а как бы такая
мотивация. Мне кажется, у нас вообще нет какого-то понимания, ну, не то чтобы его совсем нет, да, но вот уровень такого психологической культуры в контексте понимания того, что это за процессы психотерапии, чего ждать, с чем идти, он просто еще не очень высокий. Здесь это вопрос просвещения некого такого образования.
Ну, вы так говорите, еще не очень высокий, как будто бы он там вырастет и вырастет неизбежно. На самом деле, мои там знакомые из доказательной медицины, они говорят, что у нас, например, снижается процент людей, которые делают прививки себе и детям. У нас растет процент людей, которые отказываются от дорогостоящей болезни длительной химиотерапии и бегут к разным знахаркам, гадалкам или такие, ну не судьба, ну вот там типа как бы пришла болезнь, значит, Господь как бы решил, ну вот будем умирать. И так далее. То есть, и если это происходит в сфере, которая имеет безусловную доказательность, странно ждать, что люди будут как-то ответственнее относиться к сфере абсолютно невидимой.
Мне кажется, все равно будет расслоение. Вот какая-то часть людей будет действительно находиться в поиске, ну, такого, не знаю, как сказать, терзац психолога, да, а какая-то часть все равно будет искать другие формы.
То есть психолог в данном случае тогда как такой прокачанный тренер, который может тебя провести через какие-то жесткие тренировки, но при этом не навредить, а сделать так, чтобы ты вырос. А вот как бы дешевые фитнес-тренеры на рынке, либо они будут бесконечно с тобой играть в какие-то там развлекалочки, но у тебя ничего не будет меняться, либо могут там начать тебя гонять, но это обернется каким-нибудь там травмой.
Да, я думаю, что так и будет.
Это ответ на твой вопрос, Юля?
Я вот еще искусственный интеллект спросила.
Так.
Может ли услуги психолога стоить дешево?
Так, что?
Психолог дешево может стоить, но недолго и не глубоко. Это как с едой. Можно быстро перекусить, а можно получить полноценное питание с индивидуальным подбором. Блин, как он красиво формулирует.
Ты аккуратно, ты не влюбись там.
Да, женщина любит ушами. Услуга по-человечески выслушать и понять – это труд, квалификация, эмпатия, годы учебы и личной терапии. На какой красивой ноте мы подводим уже, подходим к концу эфира.
Ну, у нас еще 6 минут, так что мы... А вот, кстати, мы упомянули тему образования, обучения. Да, но все-таки обучение психологов – это не только практика, но и теория. Конечно. Более того, я как раз слышал про некоторые авторитетные вузы в Москве, не будем показывать них пальцем, что там как раз на психологических факультетах в основном дают фундаментальную базу и очень мало практики, и, в общем-то, как бы...
Это практически везде происходит. То есть высшее образование, бакалавриат и магистратура даже по профилю консультирования не предполагают большого количества практики и не предполагают специализации именно в каком-то направлении терапевтическом. Потому что у нас есть разные подходы, и программы по сертификации в этих подходах, они занимают там от 2 лет. И это уже на базе высшего образования. Поэтому в целом здесь вузы дают действительно фундаментальные основы, а дальше уже, если человек хочет быть психологом, именно консультантом, он идет в какое-то совершенствование.
Но, как мы понимаем, эти фундаментальные основы сегодня, они будут как бы постигаться студентами при непосредственном соучастии искусственного интеллекта.
Я так понимаю, что да. И, насколько я знаю, даже есть какие-то уже программы, которые позволяют оценить процент использования искусственного интеллекта там, в дипломных работах, в курсовых. Но просто я говорю, я с таким счастьем отдала это все коллегам, что теперь меня это не касается.
Но все-таки ваш прогноз, если на рынок придут люди, которые, ну вот... Ну, это вопрос, на который у меня, кстати, вот нет ответа, да, то есть вот там, говорю, вот как, это отчасти как с печатными книгами, то есть вот там когда-то...
У меня сейчас идея такая пришла, это же психолог, может, ну, вот кто не очень добропорядочный, он может записывать на диктофон своего клиента и потом это сливать в искусственный интеллект и там на следующую сессию, к примеру, там, дай мне разбор.
Ну, я тебе скажу, нет, есть даже, нет, делают, есть да? психологи, то есть которые из этого не делают тайны, то есть которые сведомо клиента это записывают. Там потом обрабатывают, и как бы, и, ну, то есть, если это из этого, если это не скрывается, то в этом проблемы-то и нет, собственно.
Ну, вот то, о чем мы говорили в начале, что искусственный интеллект участвует, он делает какие-то выжимки в сессии, он дает какие-то тоже рекомендации, он напоминает про упражнения, и он прям там участвует в процессе. И будь я психоаналитиком, ох, я бы тут развернулась на присутствии третьего вот в этой вот паре, да, на такое вот как бы...
Слушайте...
Он какие-то рутинные вопросы,
в этом плане, мне кажется, вот как бы вашу подобную интерпретацию психоанализа можно похоронить за плинтусом, потому что точно так же, как с позиции классического психоанализа невозможно консультирование дистанционно, как бы, а должна быть встреча в одном пространстве, да, то есть там Фрейд ни с кем по телефону не общался, насколько я помню. Точно так же, например, сегодня же... Как бы психологи-человеки продают свои услуги через разные сервисы. И эти сервисы, они посредники, и там по правилам этого сервиса на каждой сессии может незаметно присутствовать какой-то наблюдатель, который проверяет качество психолога. Причем, более того, если его не устраивает KPI этого психолога, или если ему кажется, что позиция психолога не совпадает с политикой сервиса, он в любой момент эту терапию может прервать. Ну, не во время сессии, а вот...
А клиент не знает об этом?
Ну, клиент об этом, ну, как бы, это как маленькими буквами в... Ну, кстати, клиенты, клиенты не знают, что это плохо на самом деле. И бывают часто случаи, ну, просто я знаю как бы и таких клиентов, и таких терапевтов. Когда терапевт ведет с клиентом работу на этом сервисе, потом сервис без объяснения причин прерывает работу терапевта, он выкидывает его с площадки и предлагает клиенту какие-то альтернативы. И клиент даже не может человека найти, ну, как бы у них нет контактов. И вот просто по...
Вообще, это же грубейшее нарушение этического кодекса.
Это абсолютное нарушение этических, вообще всевозможных как бы норм и кодексов. Причем там их... Ну, вот есть площадка Zigmund. Я просто об этом говорю, что они вроде бы это устранили. Но там был скандал, когда они в какой-то момент вычистили у себя с площадки тех психологов, с которыми клиенты не продолжали общение. И даже если клиенты указывали, что мы за две сессии получили нужный нам результат, спасибо большое, но поскольку как бы они к ним не привыкли, вы нам не нужны, и они их выкинули, что, конечно, абсолютное нарушение как бы этики, но это реальность, в которой мы сейчас существуем.
Ну, у нас всегда в реальности будут какие-нибудь издержки. Нам это нужно принимать.
Да, да, так что вот все непросто в датском королевстве. Юля задумалась.
Да, но мне кажется, все-таки, ну, я просто... Мне как-то ближе с человеком, на самом деле, было бы побеседовать, если интересно мое мнение, вот, чем с искусственным интеллектом.
А, да, сколько у вас прием сейчас стоит, Наталья? 10 000?
Больше.
Больше. И на этой прекрасной ноте, значит, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Наталья Фомичева у нас была в гостях, кандидат
психологических
наук, автор популярных книг, Илья Переседов, Юлия Власова. Слушаемся через неделю. Всего вам доброго. Пока.